Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 2 текст, 26. Ахоми парамам каштам.
Ахоми парамам каштам.
Ахоми парамам каштам.
Ахоми парамам каштам.
Абхута виджитатмана.
Абхута виджитатмана.
Абхута виджитатмана.
Абхута виджитатмана.
Ена виплавитам брама.
Ена виплавитам брама.
Ена виплавитам брама.
Ена виплавитам брама.
Вришальям джаятатмана.
Вришальям джаятатмана.
Вришальям джаятатмана.
Вришальям джаятатмана.
Перевод стиха. Аджамила воскликнул: «Как же низко я пал, став рабом своих чувств, лишившись всех браманских добродетелей и зачинал детей с блудницей». Комментарий Шрилы Прабхупады. Представителю высшего сословия браману, кшатрию или вайшье не пристало зачинать детей с женщиной низкого происхождения. В ведическом обществе было принято перед заключением брака тщательно изучать гороскопы жениха и невесты. Это помогало удостовериться, что молодые люди подходят друг другу. Ведическая астрология позволяет определить, как на человека влияют гуны материальной природы. Принадлежит ли он к випра-варне, к шатрия-варне, вайшья-варне или шудра-варне. Это необходимо определить, потому что союз юноши из випра-варны и девушки из шудра-варны будет неудачным, и семейная жизнь принесет им одни лишь страдания. Муж и жена должны быть схожи по качествам и характеру. Разумеется, все это трайгунья, материальные соображения, основанные на предписаниях вед. В них нет нужды, если жених и невеста преданы Господу. Преданы выше всех материальных соображений, поэтому их союз в любом случае будет счастливым. Мы почитаем еще немного. Тинмам вигати тасадхи душкритам кула канчалам хитва балам сатим йохам сурабим асатим ахам. Пусть же на меня падет проклятие за то, что я пороком запятнал честь своей семьи, за то, что ради сожительства с низкой пристрастной к вину блудницей бросил красивую и верную жену. Позор мне. Комментарий. Эти слова показывают, что Аджамила стал чистым преданным. Тот, кто по милости Господа и духовного учителя возвысился до преданного служения, прежде всего начинает каяться в своих прошлых грехах. И это помогает ему духовно совершенствоваться. Вишнудуты открыли перед Аджамилой путь к чистому преданному служению. И он, как и всякий, кто вступил на этот путь, стал раскаиваться. Он клял себя за то, что распутничал, пил вино, ел мясо, играл в азартные игры. Недостаточно изжить греховные наклонности, надо еще искренне сожалеть о своих прошлых прегрешениях. Без этого нельзя стать чистым преданным.
Вриттаванаттау питарау нанья банду тапасвинау ахомаяту натяктау акритагьенана ничават.
Я был единственным сыном моих престарелых родителей. У них не было другой опоры. Но я не заботился о них, и им пришлось перенести много лишений. Как мог я, низкий и неблагодарный, бросить их на произвол судьбы? В ведическом обществе принято заботиться о браманах, стариках, женщинах, детях и коровах. Это долг каждого, и особенно представителей высших сословий. Но Аджамила, садясь с распутницей, пренебрег своим долгом. И теперь, когда пришло раскаяние, он считал себя низшим из людей.
Сахам вьяктам патитями нараке бришадаруне дармагна камино ятра инданджияма ятана мино ятра инданджияма ятана.
Теперь я знаю, что грешники, подобные мне, нарушали заповеди священных писаний, низвергаются в ад, где терпят страшные муки.
Ким дам свапна аха свит сакшадриштам ихадбутам кваята аддятеямам пьякаршан пашипаная.
Я видел посланцев смерти с веревками в руках, которые пришли связать и утащить меня в ад. Куда же они исчезли? Было ли это во сне или наяву? Аттате квагата ситаш чатварашчару даршана вьямачаян нияманам ватвапашар ахобхува. И куда исчезли те четверо прекрасных неземных существ, что вызвали меня из пут и спасли от ада? Как мы знаем из пятой песни Шримад Бхагаватам, адские планеты располагаются в нижней части Вселенной, поэтому их называют Атхобхува. Аджамила без труда догадался, что им адуты прибыли именно оттуда. Ахоми парамам каштам адбута виджитатманам Янави плавитам брама Вришарям джаятатманам. Аджамила воскликнул: как же низко я пал, став рабом своих чувств, лишившись всех браманских добродетелей и зачинал детей с блудницей. Пусть же на меня падет проклятие за то, что я пороком запятнал честь своей семьи, за то, что ради сожительства с низкой и пристрастной к вину блудницы бросил красивую верную жену, позор мне. Я был единственным сыном моих престарелых родителей, у них не было другой опоры, но я не заботился о них, и им пришлось перенести много лишений. Как мог я, низкий и неблагодарный, бросить их на произвол судьбы? Теперь я знаю, что грешники, подобно мне нарушали заповеди священных писаний, извергаются в ад, где терпят страшные муки. Я видел посланцев смерти с веревками в руках, которые пришли связать и утащить меня в ад. Куда же они исчезли? Было ли это во сне или наяву? И куда исчезли те четверо прекрасных неземных существ, что вызвали меня из пут и спасли от ада? Вечно тут и спасают Джамилу. Шестая песня, глава вторая, тексты 26-31. Итак, здесь резкие, внезапные перемены. А Джамила, он чувствует очень внезапную, резкую перемену внутри себя, в обстоятельствах. То есть для него так внезапно все изменилось с приходом вишнудутов. Буквально в какие-то мгновения это произошло. Благодаря тому, что он воспевал святое имя в момент смерти, и без оскорблений он очистился от всех прошлых грехов. И Прабхупада здесь объясняет, что в этом случае меняется сознание человека, его отношение к своей жизни меняется. Выражается в том, что человек будет раскаиваться в грехах, сожалеть об этом будет. Итак, Аджамила, он проявляет именно такие симптомы, симптомы очищения. Когда человек настолько очищается, чтобы видеть вещи плохие, хорошие, различать их, он будет сожалеть, как же я мог так жить плохо. Я был в таком невежестве, я не различал ничего. И при этом он будет чувствовать вину. Скажем, человек неочищенный, он не чувствует вины, он скажет: я не знал ничего об этом, о том, что это греховно, что это плохо. Но Прабхупада объясняет, это только оправдание для грешников. Они могут аргументировать любые грехи таким образом: я не знал этого. Или не понимал, или каким-то образом. Но Прабхупада говорит, что невежество не является оправданием. Невежество не может оправдать грехи. Нет. То есть законы природы, они выше. Выше понимания в невежестве. То есть так же, как человек совершает преступление, и даже если он не знал, что это преступление, он все же будет наказан. Как приводится пример человека, который в сильном алкогольном опьянении, и он начинает совершать какие-то поступки странные, какие-то хулиганские поступки, он начинает переступать закон, беспокоит людей, бьет витрины, например. Так случается, что такие люди вдруг начинают так себя вести, думать, что им все можно. И затем он просыпается утром в милиции, и он плохо помнит, может быть, что там было вчера. Но факт, что он в милиции, он должен раскаяться, от него ожидается, он проснется, и наверняка он будет сожалеть хотя бы об этом, если он порядочный человек. Но непорядочные люди говорят: я ничего не помню. Вы меня осуждаете, но я ровным счетом ничего не помню. Как будто бы это и не он делал, правда? Тогда закон знает, как это все сделать. Они напомнят ему, они найдут такие средства. Они скажут: есть свидетели, есть люди, которые это видели. Вы не помните, но другие люди помнят это все. То есть есть свидетель. И свидетель в сердце также, то есть Кришна знает эти поступки, и невежество Невежество означает, что человек хочет забыть, и он забывает. Невежество – это определенный выбор человека. Совершать грех или добродетель – это выбор человека. Это не происходит случайно. Это происходит под управлением свободы выбора, данной нам. И, конечно, когда он совершает грех, он забывает. И когда он забывает, он кажется невинным. Но на самом деле он сам выбрал этот грех. Сам выбрал это забвение, сам выбрал такую вот деятельность. То есть это полностью выбор, поэтому ответственность лежит на нем. Как я помню, еще когда я был ребенком, совершенно еще ребенком, поскольку мой отец водил машину всю жизнь, он говорил о некоторых законах. Однажды он рассказал об одной аварии. А как это сильная авария была. И по вине одного человека, который был пьян за рулем. Полностью пьяный был за рулем. В то время люди пьяные за рулем ездили довольно часто. Знаете почему? Были такие законы. Если вы совершили аварию пьяный за рулем, вы невиновны. Смягчающее обстоятельство это было. Не верите? Такой закон был. Я еще это помню, когда был ребенком. Старшее поколение знает об этом. Что они делали страшные вещи иногда, страшные, то есть со смертельным исходом. Но на суде говорили, он был пьян, понимаете, он человек был невменяем просто. Ну надо, это смягчающее обстоятельство. Поскольку он был пьян, было смягчающее обстоятельство. Это казалось вполне логично. Только для людей в невежестве. Но в какой-то момент кто-то подумал, как же это может быть смягчающим обстоятельством? Погодите, и перевернули все наоборот этот закон. Просто возмущались, посмотрите, что мы делали. Так невозможно. Это смягчающее обстоятельство позволяет всем напиваться, ездить туда-сюда, и будет хаос. Нет, нужно закон изменить. Это никак не может быть смягчающим обстоятельством. Это отягчающее обстоятельство на самом деле. Если он пьяный, садится за руль. То есть это уже как бы интеллект, это уже признак какой-то чистоты. И вот иногда мы видим, как принимаются законы. Иногда законы принимаются, они становятся странными, иногда законы действительно хорошие. И вот это признак либо очищения, либо осквернения. Либо очищение, либо осквернение. Осквернение заключается в том, что люди приняли образ жизни шудр. Когда-то в этой стране они приняли образ жизни шудр. Они сделали его стандартом, как бы. Вот вообще есть стандарт, это брахманическое поведение, стандарт. То есть высокий интеллект, высокая культура, высокий этикет, возвышенные знания. Вот это стандарт. И это высший стандарт, которым все могут стремиться. То есть должна быть цель, стремление, прогресс, движение. И когда мы принимаем брахманические стандарты, можем прогрессировать. И у нас всегда будет чувство. Посмотрите, я еще не такой. У меня будет чувство сожаления, раскаяния, потому что я еще не такой. Это признак чистоты. Просто когда мы смотрим на человека с брахманическими качествами, на духовного учителя, говорится, человек очищается. Это описано в Бхагаватам, где говорится, что можно сотни тысяч раз омыться в Ганге, и можно смыть грехи, но этого же результата можно достичь, просто раз взглянув на чистого преданного. Такая сила очищающая, поскольку он живет в соответствии с высшими стандартами чистоты, то есть занимается преданным служением. И так эти стандарты, которые дает Шрила Прабхупада, они основаны на брахманической культуре варна-шамадхармы. Поэтому неважно, кто человек по своей варне, но он стремится к этим брахманическим стандартам. Хотя свою жизнь организовывать здесь рекомендуется по-другому. То есть люди должны быть качественно схожи. То есть из какой-то примерно приблизительно одной варны, близкой. Випра-варна, кшатрия-варна здесь, вайшья-варна, шудра-варна. И понятно, что должна быть какая-то схожесть в мышлении, иначе они не будут понимать друг друга. Это естественно. Но в то же время Прабхупада, смотрите, отмечает. Интересно то, что мы на опыте убеждаемся в этом. И вот сейчас я встретил это место, как-то раньше не замечал, где Прабхупада здесь прямо говорит, что все это трайгуня, материальные соображения, основаны на предписаниях вед. В них нет нужды, если жених и невеста преданы Господу. Очень важный момент. Это как раз касается именно вот нашего движения. Поскольку здесь мы культивируем не просто основу варна-шамадхармы, вот эти материальные предписания в гунах, трайгуня, есть три гуны, предписание из трех гун для людей в гунах материальной природы. А мы также пользуемся трансцендентными посланиями. Именно мы руководствуемся такими книгами, как Бхагаватам, Бхагавадгита, трансцендентные книги. Абсолютно чистые, не оскверненные никакими гунами. И где Кришна говорит в Гите, что в Ведах написано очень много о гунах материальной природы. Ты отвлекись от этих гун, откажись от них. То есть поднимись на трансцендентную платформу. И так этот путь, этот высший стандарт, он должен существовать. И он будет всегда несколько нас беспокоить, в хорошем смысле слова. Мы будем смотреть на эталоны и думать, я еще не чистый преданный. Я еще не чистый преданный. Это поможет мне действовать, не обуславливаться моими гунами, моими качествами. Это совсем не то сознание, когда человек думает, я браман, это моя природа, отстаньте от меня. Я кшатрий, тоже от меня отстаньте, это моя природа. Я вайша, не трогайте меня. А я вообще шудра, забудьте. А я вообще млечха, что от меня хотите? И это совсем не то сознание. Мне пропадают стандарты, где должны быть лидеры, и эти лидеры должны быть чистыми, и за ними могут идти люди. Каким образом идти? Просто видя пример. Я все еще не такой, я все еще не продвинулся, мне нужно продвигаться. То есть это должна быть забота каждого, называется личная ответственность за духовную жизнь. И, конечно, это зависит во многом смысле от того, насколько тверды лидеры. Как Арджуна в Бхагавадгите говорит об этом, если мы убьем наших лидеров сейчас на Курукшетре, мы разрушим все. Главным образом семейные традиции, на этом все держится. Если не будет традиций, то все разрушится. Варнашамадхарма разрушится. Нежеланное население заполонит весь мир, потому что женщины останутся без защиты религии. Это означает, будет прелюбодеяние. Итак, Арджуна об этом говорит, он как бы предвидит, что должны быть лидеры. Лидеров нельзя уничтожать. А это наши учителя, Бхишма, Дрона и так далее. Наши учителя. И он выдвигал такой аргумент, справедливый на основании Писания, но Кришна говорит, это в гунах материальной природы, тем не менее. И что же имеется в виду? Лидер всегда остается один, это Кришна. Ведь Бхагавадгите именно об этом и говорит Кришна. Агам сарвасья прабхаво, из меня это все исходит. И попытайся понять истину от того, кто видит меня, Кришна говорит. То есть от него это все исходит. И в этом смысле мы даже можем не зависеть от лидеров. В этом смысле. Мы не хотим такую линию провести, конечно же, сейчас, что нам не нужно зависеть от лидеров. Нет, но мы говорим, что настоящий изначальный лидер – это Кришна. Потому что в Кали-югу у любого лидера есть трудности. Если мы зависим от лидеров, у нас тоже будут трудности. Только от лидеров. Нет, мы должны видеть, что за всяким лидером еще есть Верховная Личность Бога. На каком бы уровне он ни находился, всегда есть там Верховная Личность Бога. Есть тенденция отождествлять человека с Богом в Кали-югу. Это тенденция общая. В Кали-югу это совершенно характерное явление, что каждый человек отождествляет себя с Богом в Кали-югу. Думает, что он Бог. В большей степени, в наибольшей степени проявлена независимость и невежество вот в такой форме. И естественно, эта концепция переносится иногда на духовного учителя или на садху, или что-то еще. Это страсть и невежество. То есть культ личности называется. То есть мы начинаем полностью зависеть от какой-то сильной личности. Но это тоже может быть не очень верным пониманием. Потому что главное понимание – это, в конце концов, обрести взаимоотношения с Богом. И мы для этой цели прибегаем к помощи лидера, духовного учителя. Других, так сказать, преданных, которые нам помогают в духовной жизни, но всегда хорошо помнить конечную цель. Потому что все это трайгунья, говорится. Лидер или подчиняемый, высокий или низкий, большой или маленький, плохой или глупый или хороший. Все это двойственность материального мира. И это относится к невежеству, к обусловленному состоянию. И если я просто вижу свое место в этой структуре материальной, этого недостаточно. Кто же я? Шудра, или кшатри, или вайши, великий, или низкий, умный, или глупый. Это не мои вечные обозначения. Это очень временное явление. И не нужно руководствоваться в своей духовной жизни таким представлением. То есть в глубине сердца должны быть совершенно другие идеалы. Мы можем внешне руководствоваться своей природой в деятельности, поскольку иначе это невозможно. Природа должна действовать, да, данная свыше, верно, нужно ее использовать. Но сознание должно быть чистым. Я не браман, я не кшатри, я не вайши, я не шудра, не брамачари, не грехаст, не напраст, не саньяса. Подлинное определение – душа, слуга Кришны, я вечен. И, может быть, я еще не знаю своей природы, это не означает, что я себя должен отождествлять с материальной природой. Поэтому признак таков, что человек не отождествляется с материальным телом, признак таков, что он использует это тело в преданном служении. Он может еще не знать, кто он в духовном мире, своей свадхармы, сварупы. Может не знать. Но уже факт то, что он занимает свое тело, какое бы оно ни было, в преданном служении, говорит о том, что этот человек трансцендентен. Трансцендентен, занимает его в преданном служении. И занять тело в преданном служении может только внутренняя энергия. Никакие брамы, кшатри, вайши, шудры не могут этого сделать. Только внутренняя энергия, чисто духовная энергия, может занять человека в преданном служении. Что такое внутренняя энергия? Это Шримати Радхарани на самом деле. Если мы говорим, олицетворение – это не что-то имперсональное. Это непосредственно Шримати Радхарани. Энергия наслаждения Господа Кришны. Она приносит ему наслаждение. И мы слуги этой энергии. Она может нас занять и вдохновить это делать. Внутренняя потенция – Ананда Майя. Она занимает. И поэтому это можно получить только по цепи преемственности от духовного учителя. Миссию, служение, занятость. То есть, другими словами, мы должны получить гуру вместе с миссией. Гуру нельзя принять без миссии. И миссию без гуру тоже невозможно принять. Эти вещи неразрывны. Если мы принимаем гуру, мы должны принять и миссию. Если мы принимаем Прабхупаду, мы должны принять его и настроение. Последователи Прабхупады должны принять, значит, также их настроение. То есть дается миссия, принимается миссия вместе с личностью. Так же, как Иисус говорил об этом, что вам придется разделить со мной мою миссию. То есть его прибили на крест, и ему последовательно скажут, вы готовы так же, вот таким же образом. Потому что на самом деле, если мы принимаем миссию, мы это принимаем вместе с личностью духовного учителя, с его примером, с его опытом. И Шрила Прабхупада именно действовал таким образом. Он приехал на Запад. Лично он приехал на Запад. И действовал в условиях Запада. И мы знаем, что в высшем смысле это означает, Прабхупада показывал, он дал пример всему миру. Как можно быть в сознании Кришны, как можно проповедовать, как распространять, находясь вот в этих условиях Запада. В этих условиях считалось невозможно проповедовать. Были попытки, какие-то попытки были, даже какие-то инициации были вот в Лондоне, в Англии, например, до Шрилы Прабхупады. Гауди Мат, это то, что Бодхисаттва Сарасвати организовала, они приезжали, и там были какие-то инициации, несколько человек было инициировано уже. То есть Прабхупада не первый выехал как бы в западный мир. Ну, в Америку, может быть, он первый вайшнав, конечно же, был. Так, кажется, потому что у нас другой информации нет. И, однако, преданные из Гаудимат возвращались обратно в Индию и говорили, нет, там невозможно в тех условиях проповедовать чистое преданное служение. Это невозможно. Людей интересуют только пределы гун материальной природы. Они привязаны к греховной деятельности. Греховная деятельность для них считается пунья, благочестивая деятельность. Вы даже не сможете доказать, что мясо плохо есть. Или принимать интоксикацию – это плохо. Это даже очень трудно будет доказать в тех местах. Настолько изменилась культура западная от изначальной культуры, чистой культуры. И они делали вывод, нет, невозможно, как этот знаменитый пример. Один с вами саньяси был в Лондоне и проповедовал очень известным людям, лорды какие-то там, очень известные, высокопоставленные лица были. И он проповедовал философию, он говорил о брамане, о том, что это абсолютная истина, что это цель жизни. Он стал описывать все эти вещи. И он также сказал, что человек, знающий браман, приобретает качество брамана. Он становится браманом. Он хотел дать вот этот вот эталон. Естественно, в проповеди он хотел установить эталон абсолютной истины и представителей, чтобы люди знали, где этот источник, откуда его можно принять на самом деле. Это важно. Они слушали внимательно. Философия их заинтересовала. Все-таки абсолютная истина, браман, это что-то великое, действительно, по-настоящему. И один человек тут же спросил, вы меня можете сделать браманом? Очень практический вопрос, смотрите. То есть есть разум, очень практичный разум, западные люди. Вы хорошо говорите, а вы меня можете сделать браманом? Я могу стать браманом? Если да, то ваши речи имеют смысл, а если нет, то ваши речи не имеют смысла. Итак, скажите, вы можете меня сделать браманом? И этот человек сказал саньяси, да, могу, но вы должны отказаться от всех интоксикаций, от мясоедения, азартных игр и незаконного секса. Он рассмеялся в лицо и сказал, это невозможно, что вы просите. Никто не примет вашу эту культуру здесь. Это невозможно здесь. И основываясь на этом факте, этот человек вернулся в Индию и сказал об этом. Невозможно. Даже поняв философию, они не отказываются от греховной деятельности. Это невозможно. Нет возможности. Потому что главное здесь, как мы видим, не философское понимание сначала, а образ жизни. Затем приходит философское понимание. Они хотят наоборот, получить философское понимание, а затем, может быть, они изменят образ жизни. Нет. Это очень дешевый момент. Слишком дешевый, чтобы так можно заполучить сознание Кришны. Действительно нужно кое-чем пожертвовать. И Прабхупада выехал в Америку проповедовать вот в такие условия, когда материальная цивилизация достигла определенного уровня процветания. Считалось так. Америка была процветающей страной. И что же он увидел кругом эти щиты рекламные? Сигареты, спиртное, Огромные щиты. Вот то, что сейчас здесь мы видим, это было тогда еще в то время. Это было очень модно. Реклама, она набирала свою силу. Они знали толк, капиталисты, в этом. Они рекламировали абсолютно бесполезные и вредные вещи, чтобы люди деградировали. И так они хорошо контролировали ситуацию с помощью денег и рекламы. И Прабхупада один пожилой человек, он решил бросить вызов всей этой системе. Он стал проповедовать против всего этого. И жил в обычных условиях. И другой факт. Когда Прабхупада проповедовал, люди думали, а это человек из Индии. Он про Индию рассказывает, послушайте, послушайте. Про Индию говорит. Странная страна, как вы посмотрите, они там мясо не едят. Вот то ли дело на Западе. Они не понимали, какое отношение это имеет к ним. Не сразу это пришло понимание. И почему этот садху приехал сюда, такой ученый человек, живет среди них, среди хиппи. И так, конечно, умно говорит, но почему он здесь, непонятно, среди такого окружения. Наркоманы и прочее. Блудницы там повсюду. И вот Прабхупада там проповедует. Они не могли дать толк. Он рассказывает об Индии, конечно, интересно, но почему он приехал, бросил Индию, должно быть, скучает, посмотрите, он всегда чувствует какую-то разлуку. У него какая-то грусть, он поет, и он явно, что он думает о том месте, о каком-то другом. Он не этот житель, не отсюда. Но они не могли понять, какое это отношение имеет ко мне непосредственно. Почему? Потому что многие вещи скрываются здесь, на Западе. Создаются иллюзии совершенства и самодостаточности. Все, здесь самодостаточно. Индия нас не интересует, то нас не интересует, нас ничего не интересует. Гита тоже не интересует, потому что мы самодостаточны. Вот эта иллюзия самодостаточности достигают с помощью того, что они скрывают некоторые факты. И добились в этом, кстати, огромного успеха в скрытии фактов. Это известно, как они скрывают факты, которые будоражат умы людей, беспокоят. Сейчас, может быть, больше что-то открыто, но вообще мы знаем, этот опыт имеем, что такой железный занавес тоже старшее поколение знает, как это прекрасно они справлялись с этой задачей. Как миллионы людей держали во тьме, очень легко. Как вчера мы ехали, увидели машину, реанимация с маяками идет по улице. То есть вызов какой-то, реанимация написана, и там это медицинская служба, ренессанс называется. Обратите внимание на название. Ренессанс значит возрождение. Реанимация, ренессанс. Когда человек просто смотрит на это, молодой особенно, он ассоциирует это с тем, что если я буду умирать, меня реанимируют. Ну, бывают умирают, но почему? Просто не успела приехать реанимация, например. Как они говорят? Ну, вы поздно позвонили, мы ничего не могли сделать, уже поздно было. То есть, как будто действительно они способны остановить смерть. Они так рассуждают, как будто они действительно способны остановить смерть, изменить законы. Ничего подобного. Это невозможно. И такова реклама. Ренессанс. Если вы наслаждаете чувство, будете болеть, вот есть такие таблетки. От насморка такие, от желудка такие, от мяса такие, от этого такие. А если будет совсем плохо, то ренессанс приедет к вам. И вы возродитесь заново, должно быть. А они не понимают, что в природе уже есть такой ренессанс. Это называется реинкарнация. Конечно же, возродитесь, безусловно, но уже в следующей жизни. Ренессанс уже существует. И они такую иллюзию создают. Вот что удивительно, они достигли огромного успеха в этом создании иллюзий. Как будто, на самом деле, если все организовать правильно, то и нельзя умереть даже. Такие чувства вызывают надежности в этом и всем. Если кого-то сбивает машина на улице, толпа соберется и будет обсуждать, как же не повезло этому человеку. Посмотрите, а? Вот мы тоже помним, как это было там или там и там. Вот все люди, знаете, столько несчастных людей оказывается здесь. И никто не может осознать того факта, что это просто аспект времени. Просто время. То, чему учит Веда. То есть настоящая реклама должна быть другой. Знаете этот плакат? Ты. Вот ты, и внизу, умрешь. А так вот, ты. И на каждого умрешь. Вот это факт. Это факт. Но никто, все боятся такой рекламы. Ты умрешь, боже, что такое, надо убегать быстрее. Ренессанс – это то, что нужно. Ну, вот реанимация меня больше устраивает. Но это есть вещи правильные. Конечно, философию Бхагавата нужно проводить позитивно. Мы все умрем, мы оставим тела. Мы должны их оставить, тела. В них нет необходимости на самом деле. Временные оболочки. Они очень мешают нам. Этими представлениями о жизни. Брахманы, кшатри, вайши. И кажется, очень важно, кто же тут браман, кто же тут вайши, кто тут шудра, а кто млечха. Надо разобраться. Но прежде всего, говорится, нужно убедиться, насколько я сам следую этим высшим стандартам, этим принципам. Прежде чем анализировать, прежде чем приступать к интеллектуальной работе, к поискам абсолютной истины, сначала развиваются качества в человеке. Если мы хотим узнать, где демон, а где не демон, сначала нужно убедиться, что я сам не демон. Вот с этого нужно начать. Поэтому они анализируют уже не с изначальной точки. Они начинают анализировать уже с каких-то вторичных вещей. Изначальная точка – самосознание. Итак, стандарты человек принимает непосредственно сам к себе. Брахманические стандарты. И затем он может прогрессировать, это будет сопутствовать. Он будет несколько сожалеть, чувствовать какую-то вину. Материалисты нас в этом упрекают. Смотрите, они все чувство вины испытывают. Нездоровое сознание у них. Это правильно. Это правильно, что мы испытываем чувство вины. Но это есть здоровое сознание. Это правильная самооценка. Здесь говорится, это защищает человека от греховной деятельности. Это начало чистого предназначения. Это помогает. Если мы чувствуем вину и не знаем, что делать из этого, да, вот это нездоровая ситуация. Человек чувствует вину, но он не знает, что делать. Это проблема. Но если мы чувствуем вину и знаем, что делать, потому что проблемы нет. Этот случай описывает Сатсваруп Махарадж, рассказывает, когда он был секретарем Шрилы Прабхупады. И он разбирался с почтой Прабхупады также. И кто-то написал письмо из учеников Шрилы Прабхупады, какой-то важный момент. Прабхупада ответил и передал письмо секретарю, чтобы тот отправил. Должным образом отправил письмо вовремя. И затем выяснилось через несколько дней, Прабхупада обнаружил, что письмо не отправлено. Неправильное письмо. Он забыл это сделать. Прабхупада в такой гнев вошел. Он стал ругать его очень сильно. Сатсваруп Махарадж, он служил ему, и Прабхупада стал обрушил гнев на него. Он весь побледнел, покраснел и стал плакать, сидеть. Прабхупада кричал. Вот так вот ученики теряют веру в гуру. То есть мне написал человек письмо, он спрашивает меня, и не получает ответа по твоей ошибке. И так отношения разрушатся между гуру и учеником. Так будет сомнение в его уме. Прабхупада так кричал, ругал. И когда он стал плакать уже навзрыд, Прабхупада стал его еще сильнее ругать. Прабхупада вообще настолько стал кричать, там стены трястись начали. И тогда он вообще не знал, что делать. Он сказал, он перестал плакать, сказал, Прабхупада, я сегодня все исправлю. Прабхупада тут же все оставил и занялся какими-то делами, как будто ничего не было вообще. Буквально. Он настолько удивлен был. То есть, когда он начал плакать, Прабхупада это еще больше рассердило. Что ум аргументирует, ну да, пожалейте меня, я такой, я нечаянно, я какие-то аргументы, и тогда еще сильнее. И он просто сказал, да, сегодня я все исправлю, все, что нужно сделать. Я признаю вину, это нормально, но если я ее исправляю, вот законченная вещь. Материалисты не видят вот этого процесса, они только один процесс, одну сторону процесса, они не могут осознать весь процесс сознания Кришны. Преданные мы видим, что они очень серьезно могут говорить реализованно о каких-то вещах в материальном мире, но тут же у них энергия Ананда прорывается, они иногда смеются, так знаете. Эта улыбка преданных, она сразу их обезоруживает. Он вроде бы и не страдает при этом. Пообщайтесь с преданными, вы увидите. Они могут говорить о серьезных вещах, о смерти, о чем-то еще, о проблемах, но время от времени у них такой смешок. Они как бы это все игнорируют где-то внутри. Где-то есть внутренняя энергия, которая независима от всех этих вещей. И все мы это имеем. Это называется посвящение, это называется инициация, значит, связь с гуру. И вот эту энергию нужно развивать. Вот эту внутреннюю духовную независимость означает, что мы должны научиться видеть через миссию, через процесс, через гуру Кришну. Тогда все будет ясно, почему это все необходимо. Тогда у нас не будет вопросов, не будет сомнений никогда относительно духовной жизни, духовного прогресса, потому что нужно следовать этому всю жизнь, как мы же даем обеты. И дав обеты, даже после этого нам нужно понять, почему мы дали эти обеты. Сначала кажется все ясно, но иногда приходит сомнение. А может быть, зря мы дали такие строгие обеты? А нельзя ли какой-нибудь обет изменить наполовину? Или хотя бы на одну четверть? Да? И даже в этом процессе, когда мы дали обеты, мы в процессе практики будем убеждаться все больше и больше, что именно эти обеты мы должны давать. И именно такие вещи. То есть мы будем учиться этому. И для того, чтобы продолжать научиться этому, нужно принять гуру и миссию вместе, одновременно. Конечно, когда мы говорим «миссия», это слово такое большое очень. Миссия – это что такое? Кажется, великое. Может быть, кто-то думает, нужно стать ачарьей, как минимум. Не обязательно, нет. Я слышал так, как духовные учителя говорят, совсем не обязательно становиться ачарьей, совсем не обязательно становиться великим каким-то человеком с точки зрения вот этих определений. Нет, нужно стать просто последователем. Одному преданному посмотрели гороскоп в Индии. Он был очень энтузиастичный до этого. У него был большой энтузиазм, он очень хорошо служил преданным, он был хорошей опорой, скажем, во всех проповеднических программах, я помню, как много он сделал, этот преданный. И он пошел с преданными куда-то, где-то в Дели они были, специально к какому-то большому астрологу узнать какие-то моменты там о том, о другом, и о себе тоже. И он присутствовал, как астролог говорил некоторым преданным что-то. И там у всех что-то было яркое очень. Знаете, у многих преданных очень яркий гороскоп. Вот к концу жизни именно. Что-то такое большое. То есть там и последователи будут, и что-то такое там. То есть у многих это все есть на руках, есть это в астрологии, как бы уже можно видеть предпосылки. И когда посмотрели его гороскоп, сказали, ну у тебя ничего вообще интересного нет. Обычная жизнь и все, и вообще ничего, никакого интереса. Он так расстроился. Потерял весь энтузиазм. В течение года у него энтузиазма не было вообще. Он рассчитывал, что он тоже будет как-то в миссии участвовать должен быть. Так он понимал миссию – стать большим человеком. И потом мы разговаривали на эту тему с ним. Конечно, моя задача была уже предвзятая – просто вернуть его к нормальной деятельности. Но так или иначе, мне пришлось как-то самому подумать на этот счет. Что же человека должно стимулировать, да, если он не имеет каких-то данных физических, кармы, скажем, не имеет хорошей? Что же его должно стимулировать? Потому что иногда его просто подавляет его собственная карма. Он думает, нет, невозможно, какая миссия вообще, само бы выжить только. И что же может стимулировать? То есть я общался с ним, просто мы с ним говорили, и я думал одновременно, что же может стимулировать? Но на самом деле думать долго не пришлось, потому что этот астролог, он был материалистичным человеком достаточно. И он ничего того момента, что разговаривает с преданным, а преданный – это уже непростая личность. Если преданный всю свою жизнь будет просто помогать другим в миссии, просто будет помогать, делать все, что необходимо для того, чтобы помогать людям, которые заняты в миссии, он, может быть, ничего сам великого не сделает, но это великая жизнь на самом деле. И мы с ним обсуждали эти темы, что в этом уже заключается великая миссия, потому что он предается, этот человек. Он не наслаждается своими чувствами. Где он найдет такого человека? Здесь величие никакого отношения не имеет к миссии. Никакого совершенно. Только преданность в расчет берется. И факт в том, что Кришна удовлетворяется таким человеком. И если Кришна удовлетворяется, он благословляет внутреннюю энергию, Радхарани. Непосредственно Радхарани дает ему эту силу, Ананду. И он становится счастливым. Независимо от его величия внешнего, от его способностей внешних. И все, что нужно фактически, это стать счастливым. Это энергия Ананда. И эта энергия Ананда действует так, что появляется отвращение к материальному существованию. Позор мне, говорит Аджамила. Что я делал? Я жил с блудницей на самом деле. Я отказался от своей брахманической жизни, от этой цели. Я забыл обо всем. Я связался вот с такими гунами. И это признак чистоты, это признак того, что человек благословлен свыше. Когда он сожалеет и не собирается возвращаться к старой жизни. И настолько резкая перемена случилась с Джамилой, что ему казалось, это как сон все было. И то, что было раньше, и эти посланцы смерти. Только что он трясся от страха. И говорится, он испражнялся, мочился под себя. Это был ужас неподдельный, что ямадуты появились перед ним с веревками, с крючами, и уже началась работа. И вот он закричал на Раян, и тут раз, и в мгновение какие-то другие личности пришли, Вишнудуты, все это остановилось, стали обсуждать, обсудили, исчезли все. И все кончилось. Что это было вообще? Может быть, это сон был какой-то? Но должно быть, даже если это был бы сон, то переживания были абсолютно реальные. И действительно, Джамил очистился, это реально было. Конечно, во сне трудно так очиститься. Скорее всего, это трудно было бы просто во сне так вот подумать и очиститься, увидеть ямадутов, вишнудутов приснившихся. То есть понятно, что это была какая-то другая реальность. Но поскольку была внезапная перемена, это было подобно сну. Резкая перемена. Иногда в жизни резкие перемены, и нам тоже кажется, это мне показалось. Нет, вот это резкая перемена, признаки резкой перемены. И сознание Кришны – это тоже такая резкая перемена в жизни человека. И он тоже думает, эта жизнь, она как сон-то прошла. Нереально. Ну как же, еще несколько лет назад мы страдали в той жизни, а сейчас уже кажется, все это нереально. Подобно сну. Такая сильная, резкая перемена, вроде внезапная. И внезапная перемена, она вырывает нас из общения с материей, из общения с материей. И затем начинается взаимоотношение через внутреннюю энергию. Означает, что мы должны научиться следовать вайшнавским взаимоотношениям. Тогда мы будем развиваться. То есть главное – отношения, взаимоотношения. Если использовать гуны материальной природы в преданном служении, будет противоречие. Гуны должны быть подчинены внутренней энергии. То есть руководить должна внутренняя энергия. Не менеджмент, а проповедь руководит движением. Менеджмент не способен руководить. Это невозможно. Он может только посчитать деньги, организовать какие-то там аренды. Может быть, организовать несколько человек, сделать то или другое. И то, без внутренней энергии даже это невозможно сделать. Потому что деньги будут вороваться без внутренней энергии, люди не будут подчиняться без внутренней энергии. Это известно, что в материальном мире происходит. И поэтому для них это кажется чем-то очень трудным, очень большим. Организовать людей, считать деньги, платить. Потому что все кругом воруют и не несут никакой ответственности. Не хотят особенно. В зависимости от денег. Но внутренняя энергия нет, она организует все сама. Как если приезжает духовный учитель, мы видим, что ученики, особенно ученики духовного учителя, они все активизируются спонтанно. Кто их организует? Есть ли над кем-то менеджер в этом случае, который должен говорить, ты должен активизироваться, двугуру твой приезжает, встань сегодня пораньше, пойди туда, пойди сюда, сделай то, сделай это. И потом он проверяет, ходит, опять ничего не сделали, гуру приезжает, понимаешь, надо делать. Ничего, ничего этого не происходит, никакого менеджмента. Автоматически каждый действует согласно своему разуму, спонтанно, и все организуется. Потому что Кришна дает этот разум. Автоматически. И чем ближе эта минута приближается, уже появление гуру, тем яснее все проясняется. Все. И уже последнюю секунду, последняя точка. Оп, все готово. Последняя точка. Как так происходит? Без всякого руководства, посмотрите. Особого руководства нет в этом. Но какой энтузиазм, и сколько внутренней энергии за желание служить, именно желание удовлетворить гуру, все, точно начинаем видеть место, время, обстоятельства. Вот оно видение, вот оно знание. Все фантазии, все спекуляции улетучиваются мгновенно. Личность приезжает, духовный учитель. И это сознание Кришны. Прабхупада, он же не говорил так, стирайте мое белье, я ваш гуру. Никогда Прабхупада такого не говорил. Он стирал сам. И кто-то из учеников увидел это. Я подумал, он пишет книги, он проповедует, он пожилой человек и прочее, прочее. Стал думать, почему он стирает? Мы же можем постирать. Прабхупада, можно мы постираем? Ну, если вы хотите, ну, можете постирать. Да? Я пойду книги писать. Прабхупада, вы играете на мриданге, ну, а мы можем тоже играть на мриданге? Да, вот делайте так, он сказал, бейте сюда, вот туда, и играйте так же. И он мне говорит, книги напечатаны, теперь идите все на улицу, распространяйте деньги, мне приносите сюда. Приятные сами это делали. Однажды в Америке это был какой-то вот этот магазинчик. Это был просто магазинчик, как сарайчик. Прабхупада там пел киртаны и говорил о Кришне. И в какой-то день он пришел. И увидел, что на том месте, где он сидел, сделали возвышение, покрыли ковром, какие-то подушки появились, цветы, картины на стенах, шторы. Все совершенно изменилось. Прабхупада остановился и сказал, это сознание Кришны. Вот так просто. Вот оно сознание Кришны. Оно исходит из бхакти, из личного желания служить Кришне. А что тебе может делать менеджмент? Что может делать менеджмент без сознания Кришны? Только платить деньги, как можно меньше. А тот, кто получает, хочет как можно больше взять. Как можно меньше заплатить, как можно больше заставить работать. Как можно меньше работать, как можно больше получить. У каждого свои интересы. Это менеджмент. И появляется сознание такое, почему я должен больше всех других работать? Служить Кришне. Почему я должен больше него служить Кришне? Вот такой вопрос возникает у человека. Это майя. Два человека идут в пути. У них одна цель. Один присел отдохнуть, а другой, ну, а что я? Что мне больше всех надо? Он сидит отдыхает, а я что буду? Я тоже буду отдыхать. Это странная позиция. Если они идут к цели, то главная цель. Если кто-то сидит, у него, значит, проблемы. Но мне сидеть не нужно, потому что я должен двигаться к цели. Мое преданное служение – это мой путь. Как же я могу так подумать? Он меньше меня делает, я тоже ничего не буду делать. Я тоже здесь присяду. Но это в этом случае ни тот, ни другой не достигает цели. Это материальный менеджмент. Он неминуемо придет к этим различиям. Итак, здесь Прабхупада говорит немного о грехах с хашами, мы тоже скажем. что-то об этом. Грихамедхашам, грихасхашам, в этом разница, что не бывает гармоничных браков в Кали-югу вообще. Грихасхашам в Кали-югу обречен, такая формула. Неприятно слышать, потому что ну, не хотим быть обреченными людьми. Но нужно понять, что же Прабхупада имеет в виду. Он имеет в виду, что необходимо сознание Кришны. Цель не грихасхашам, и не брамачарьяшам, и не саньясашам, и не какой-то другой ашам. Цель – сознание Кришны. Киба випра, киба няса шудра кейнинай, кем бы ты ни был. Я Кришна, это твоя витайся и грохай. Если ты знаешь науку о Кришне, тогда ты гуру. Господь Читания говорит об этом. Итак, цель – не быть брамачарьем и не быть грихасткой. Эти вещи мы можем принимать попутно. Должно быть согласно высшей цели. Главное – понять, что хочет Кришна. Если мы начинаем руководствоваться такими мотивами, что хочет Кришна и гуру, то любой ашрам успешный. Нет на случай не успевающих, не успешных ашрама. Вплоть до того, что здесь говорится, даже если гороскопы не сходятся, Прабхупада говорит, если не преданные, все будет хорошо. И вот то, что мы видим в сознании Кришны, если не преданные, все будет хорошо. И вот то, что мы видим в сознании Кришны, целиком и полностью успех наш грихастха ашрами, а мы практически все грихастхи будем, грихожане, грихастхи, зависит только от того, насколько мы в сознании Кришны. Можем посчитать, ну что совместимость, несовместимость, все это можно сделать для какого-то представления. Но у Кришны другие планы. Возможно, наши планы совместимы жить семейной жизнью, а у Кришны другие планы. Вернуть нас домой. Поэтому он находит такую пару. Они кажутся совместимыми сначала, а в семейной жизни у них не совмещается ложное эго, оказывается. И это хорошо. Для материальной жизни означает, что такое ашрам быстро развалится, грихометха. А в духовной жизни нет. Это очень сильно изменит этих людей. Кришна всегда использует такие вещи в любом ашраме. И в брамачари ашраме есть какой-то раздражитель у каждого. Тогда он хочет укрыться в грихастхе ашраме, чтобы не было раздражителя. А там появляется другой раздражитель. Он даже не ожидает, что такое возможно сначала. Но он приходит в точно такую же ситуацию. А потом уже третий раздражитель появляется, или четвертый раздражитель появляется. То есть этого невозможно избежать. Невозможно избежать, на самом деле, ни в каком ашраме нельзя укрыться. Поэтому Прабхупада привел такие примеры. Брамачари ашрам означает, что мы держим груз на одном плече, и мы устаем. Уже тяжело и невозможно. И хватит бы уже, вроде бы. Пора уже что-то делать в жизни, не правда ли? Да, пора. Мы берем этот груз, перекладываем на другое плечо. Вот теперь лучше мы говорим. Но через некоторое время то же самое. Пора бы что-то делать с этим. Здесь было, куда же еще ставить это все? Может быть, просто поставить, пусть стоит само по себе? Может быть, так сделать? Такое в голову не придет. В начале греха схожего такое в голову не может прийти, и это не предписано. Но в конце жизни, если человек правильно развивался, развивал сознание Кришны, он придет к такому пониманию вещей. Зачем держать все это? Я что, поддерживающий, что ли? Кришна поддерживающий. Главное дать сознание Кришны, вот что нужно, чтобы они не были привязаны и зависимы в материальном смысле. Поэтому говорится, отец, мать, они совершают грех, если они становятся отцу, матерью без сознания Кришны. Они должны знать, как именно дать духовное знание. А царь, отец, мать, гуру, говорится, они должны иметь такую ответственность. И вот это главный момент. И особенно муж и жена, говорится, в одной лодке, это означает, что лодка должна куда-то плыть. Они просто не катаются туда-сюда на одной лодке в семейной жизни. Нет, нет, должна быть конкретная цель, должно быть конкретное управление, и у них есть функции. Кому-то придется грести, кому-то быть на руле, не так ли? Может быть, иногда меняться, но так или иначе им придется работать для этой цели. Если они работают для этой цели, и они приближаются к цели, этот греха, скажем, никогда не распадется. Это невозможно, потому что они хорошо передвигаются в духовной жизни. И это как раз то, что и приносит такое счастье, блаженство, ананда. Хотя сам по себе семейная жизнь – это просто болото. Просто болото без сознания Кришны. Рутина, беспросветная. Моя сестра родила второго меня племянника. Я приехал и узнал, что вот родился не совсем недавно. Пришел к ней в гости. И неделя прошла, по-моему, после родов. Она встретила, очень обрадовалась, но было видно, что она в депрессии полной. Она говорит, это послеродовая депрессия, такой симптом есть. Врачи говорят. Я думал, да, я не знал об этом, что есть такие вещи, оказывается. Ну, понятно, почему не знал. И потом она сама сидела и говорила, она хотела, она всегда хочет со мной делиться, открывать там ум, сердце. И вот она ждала меня, ей даже снился, и все такое. И вот она говорит мне откровенно, что... Она лекции мы не слушает на записи, поэтому про нее много говорю. И она мне говорит, что теперь я связана полностью. Теперь два ребенка у меня. Теперь я никуда не смогу пойти. Теперь я не смогу туда-сюда поехать. Вот она, депрессия была. После давай. Врачи говорят, говорит, нормально это. Врачи сказали, нормально, даже симптом такой определили научно. Послеродовая депрессия назвали. А в Бхагаватам говорится, это зависть. Вот он, Ашам Грихаметха. Они завидуют даже собственным детям. Он мне всю кровь высосал, мне говорит. Он мне все время забрал. Мать мне часто говорила об этом. Если бы не вы, я бы жила гораздо лучше бы. Если бы не вы, я могла поехать туда, сюда, в отпуск, туда. Но вот вы у меня, понимаете, вы у меня есть. Иногда она так говорила, иногда в таких чувствах расстроенных. То есть в ней это жило всегда, всю жизнь. Это уже не послеродовая депрессия, а какая-то другая. Но синдром тот же самый. Зависть — это зависть. Знаете, как ужасно все это. Даже муж и жена завидуют иногда друг другу. Родители завидуют друг другу. Отец мой беспокоился иногда, потому что мы хотели получить высшее образование, он не имел высшего образования. И это приводило к беспокойству. Если дети получат высшее образование, я буду выглядеть неграмотным человеком. И это он не мог себе представить. Видите, какие вещи, как ужасно все это в семье. Единственное спасение в семье – это полное тамагуна. Просто когда все деградируют, тогда все нормально, тогда все спокойно. Тогда меньше зависти. Начинают пить, начинают наркоманить, начинают гулять. Есть такие браки свободные. Одна преданная сказала, к ней подошел какой-то человек, предложил ей руку и сердце, но с одним условием, что он будет общаться с любыми женщинами одновременно. Вы все можете представить такое? То есть даже в сознание Кришны когда проникают такие идеи. Но имеется в виду, в сознание Кришны не проникают, то есть какие-то люди приносят такие идеи сюда. Но Прабхупада запрещал даже думать слово «развод» в уме даже произносить. Потому что такого слова нет в ведах. Оно придумано материалистами. Говорит, кто вообще это придумал? Вообще, это если мысль приходит, нужно выбросить немедленно. Никаких разводов не существует. Они называют развод сейчас саньясой. Нет, не надо скрывать факты. Развод – это развод, а саньяса – это саньяса. Сначала нужно научиться саньяса-дхарме тогда. Они просто плохие грехасты, может быть. Говорит, все, пора принимать саньясу, то есть развод. На самом деле. Вот есть, так сказать, ширма теперь, ничего подобного. Ничего не получится, а Кришну не обманешь. Итак, самое важное, что здесь говорится, это просто отказаться от греховной деятельности и воспевать. Конечно, тхикари воспевают для себя, Мадхьяма тхикари воспевают для себя и для Кришны, и Уттама воспевают только для Кришны. Итак, мы учимся воспевать правильно. Конечно, мы все воспеваем, но, конечно, воспевают только для себя. Мадхьяма уже для себя и для Кришны, потому что он знает, что он зависим. Зависим от Кришны. Кришна доволен, и он доволен. Поэтому он знает, надо слушать Кришне, потому что мое удовлетворение, мое счастье, мой прогресс в его руках. Мадхьяма знает, но Уттама даже этого не знает. Уттама говорит, только для Кришны. Я вообще ничего не нуждаюсь. Вообще ничего не нужно. Нирмама. Потому что я тоже принадлежу Кришне. Все принадлежит Кришне. Даже мой ум принадлежит Кришне, мое тело принадлежит Кришне, душа принадлежит Кришне. Это отец и мать, опора, прародитель. Как это все в Гите описывается, он, конечно, видит это все. И он никогда не действует для самого себя. Как и Шрила Прабхупада дал нам эти высокие стандарты, дал нам философию. Но он это сделал для Кришны. Он не шел ни на какие компромиссы с материалистами. Он действовал для Кришны. То, что Кришна хотел, то Прабхупада сделал. Поэтому, конечно же, мы принимаем Прабхупаду с миссией, означает, что мы принимаем сознание Кришны. Все очень просто. Кришна так и приходит таким путем. Кто-то приносит его, какой-то чистый преданный. И из сострадания Кришна, он к чистому преданному состраданию. Он дает это знание всем нужным людям. Так, Аджамила в ад не попал. Хотя он понимал, что именно туда он должен был пойти. Что видел Ямадутов. По облику Ямадутов он ощутил ад, осознал ад. Но также видел этих четырех неземных существ, слуг Господа Вишну. И он спрашивает, куда же они исчезли, эти четверо? Хотя они меня спасли от ада только что. И так Аджамила привязался в одно мгновение к слугам Господа Вишну. То есть полная привязанность, сожаление о грехе, то есть все симптомы чистоты проявились в нем. Конечно, означает, что это также случится с каждым человеком по практике сознания Кришны. Это случится с каждым в свое время. Аджамиле было 82 года в тот момент. Насколько я слышал, 82 было. Нет? Да, это так. 88? Ого. У нас еще есть время, значит. Люди ориентируются на возраст 33, да, в нашей культуре. Это возраст Иисуса Христа, когда он начал проповедовать. Но можем ориентироваться на 88. Но в любое время, говорится, даже в момент смерти человек может приобрести сознание Кришны. В одно мгновение может приобрести сознание Кришны. То есть всегда есть надежда у нас. Всегда. В любой момент. Харе Кришна. И то, и другое нужно просто учитывать место, время, обстоятельства. И то, и другое нужно принимать, конечно, наставление. Прабхупада здесь приводит пример, что випра карма и шудра — это большая разница, большой, слишком большая разница. Поэтому не рекомендуется. Большой разрыв сознания. Даже если мужчина, это мужчина именно в высшей касте принадлежит, то женщина, шудрани, это будет слишком большой разрыв. В взаимоотношениях не будет понимания. По-моему, это понятно с житейской точки зрения. С житейской точки зрения это абсолютно понятно. Но тут же Прабхупада добавляет, что если они преданы, это не имеет большого значения. Поэтому здесь этот фактор, он примешивается, он может много менять. Так же, как Парашара Муни, он же великий преданный. Поэтому ситуация там уже была другая.
А из-за чего тогда это предписание такое именно дается? Из-за того, что если человек находится на более высоком статусе, да, допустим, брахмана, и он начинает детей, ну, имеет отношение, разрешает, что более низкая каста, это значит, что для нее это благословение просто? Из-за этого?
Нет, там более подходящий, скажем, браман, кшатрийка, вот это лучше. Потому что это слишком большой разрыв шудрани и брамана. Вот только по этой причине. Но вот более близкие – нормально. Для мужчины, говорится, это нетрудно найти жену. Но вот для женщины, то есть мужчина с возвышенными качествами, нетрудно найти жену. Но для женщины с возвышенными качествами труднее выйти замуж. Потому что ожидается, что муж должен быть выше, превосходить. Эта проблема была с Савитри. Савитри была такая возвышенная, что отец просто не знал, что делать. Там на роду не вмешался. Что невозможно было найти жениха. Кажется, нет достойного человека. Это была проблема. Но нашли Сатьявана. Нашли Сатьявана, и... но он должен был прожить всего лишь год. Так и не поженились. Ну, Савитри спасла его потом. Но это пример того. И в Махабхарате еще несколько таких случаев подобных описывается. Когда какой-нибудь отец, он не знает, что делать. Невозможно дочь выдать замуж. Нет достойного жениха. Среди кшатриев там так, они свамвару определяют. Свамвару. И там состязание, и там выявляются лучшие. Но если брахманические качества, брахмане, там не будет такой свамвары. Там нужно, именно отец должен найти подходящего человека, более возвышенного. И один отец, он там к Гаруде обратился даже. И Гаруда его возил по всей вселенной. С огромной скоростью. Они все эти виды жизни, формы жизни рассматривали, он показывал те планеты, другие, там все 10 сторон света ему показывал. Поэтому там этот сюжет, он помогает нам понять устройство Вселенной. В Махабхарате это вот описание есть. 10 сторон света во Вселенной, различные планетные системы, виды жизни и так далее. Вот они там летают, перемещаются на Гаруде. И он показывает. И они нашли среди змеев жениха. Такая форма жизни, разумные змеи. Вот жених змея была у нее. А они нашли, нашли такого жениха хорошего, а оказалось, что его должен съесть Гаруда. Потому что он в пищу его змеи, и там они сами определяют, и он обречен через несколько дней. И там целая интрига завязалась, конечно, потому что нужно было выдать замуж. То есть нужно было отменить эту подчиненную дхарму. Просто пища, ну что, может потерпеть Гаруда, попаститься немножко. Зачем же жениха такого скармливать? То есть тут уже вопрос по-другому стал. И вот с точки зрения дхармы это все это описывает, очень интересные события. Но это все было на том, что женщина должна быть замужем. Значит, были более высокие законы, нужно было отменить этот закон, и там Гаруда был недоволен очень. Индра вмешался, там что-то, обман какой-то сделали, там сделали, что-то сотворили. И там такая лила закрутилась. Но это все Махабхарата описывает. Внутри вселенной вот эти уровни дхармы, они иногда трудно их совместить, потому что есть высшая дхарма, низшая дхарма. Иногда трудно понять, что же подчиняется чему.
Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то бхаджан или какое-то повествование о взаимоотношениях Кришны с Деваки и Васудевой? О них вот почему-то не говорится так, вот явно, как о Вишудзе. То есть Девака и Васудева, они как бы пропали куда-то. На самом деле изначально муж это родился.
Я уже забыл, сейчас, может быть, я вспомню, потому что Васудева возносит молитвы в источнике, когда Кришна появился там в тюрьме. Вот, вот эти молитвы, они очень важные, они приводятся в Бхагаватам. И говорится, что вот мы должны следовать именно молитвам Васудевы. Не Нанды Махараджи, а Васудевы. Почему? Хотя Нанда Махараджи выше, то есть это раса выше родительская, выше, чем раса Деваки Васудевы. Тем не менее, именно умонастроение Васудевы таково, что Кришна – Бог. Васудева все же знает. Конечно, мой сын родительской расы есть, но он знает, что Кришна – Бог. И вот это для нас подходит, для нашей практики, так, таким образом мыслить. Так, Нанда Махарадж не думает, что он Бог. Вот это для нас сейчас запрещается. То есть описывается вот эта разница, есть в Ацале расе, в той. Потому что Васудева однажды это говорит, на самом деле вы не мои сыновья. Вы боги. Он так говорит им, Васудева. А Кришна слушает все, и он, ему нравится, это правильно. То, что Васудева говорит, вот его настроение верное. Он подчеркивает кивком головы, ну а потом он говорит, ну, то, что ты говорил, очень хорошо, но это все не важно. Главное, что мы твои дети. Что там в Ацале расы все же присутствует. И интересно то, что когда Кришна покинул Вриндаван, он приехал в Матхуру, убил Камсу, и затем его приняли родители его изначальные, Васудева и Деваки. От кого он непосредственно появился здесь. К ним вернулся. Они себя считают настоящими родителями. А Яшода считает себя настоящей матерью также. И Кришна подтверждает и ту, и другую позицию их. Он Яшоде говорит, на самом деле, ты моя настоящая мать, потому что ты меня вырастила. А ему он говорит, на самом деле, вы мои настоящие родители, потому что вы меня произвели на свет. И то, и другое правильно. И он говорит такие вещи, чтобы поддерживать эти отношения родительские, не разрушаются они. Но сам Кришна иногда делает такие вещи. Была церемония, да, он должен был пойти в Гурукул Кришне, в школу. Он же во Вриндаване не учился. Был неграмотный. Деревенский мальчишка, неграмотный. Так думали деваки Васудева, нужно ему дать образование. Это же сын, сын царя Васудевы, сын кшатрия. И он должен был пойти в школу, а мать Яшода обещала, когда ты пойдешь в школу, я приготовлю сладости, накормлю всех твоих друзей, весь Вриндаван, раздам корову браманам. Яшода дала такой обет. И вот Яшоды нет рядом. Он с родителями, с Деваки Васудевой, там какие-то пышные церемонии, какие-то там, знаете, такие аристократические всякие уже вещи. Кришна в другой атмосфере, он же во Вриндаване был. Он смотрит на это все, это церемония для него, что он идет в Гурукулу. И он говорит, а где Яшода? Вдруг вспоминает и теряет сознание. Ему не до этого вообще ничего. Он ожидал, что Яшода придет, потому что на эту церемонию ожидал, что ее пригласят туда. Он не просто спросил об этом. А что думали Деваки Васудева? Нет, 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 только не Яшоду. Яшоду приглашать нельзя. Они разорвут сердце Кришны. Нужно, чтобы они меньше общались, чтобы он быстрее забыл. Он еще маленький, он еще забудет их. Он очень привязан к Яшоде, но Яшоде настоящая мать. Я настоящая мать, думала Деваки. Мы настоящие родители. Если мы пригласим Яшоду, эти отношения будут продолжаться. Это разобьет сердце ему, ребенку. Нет, их не пригласили, всех пригласили, кроме жителей Вриндавана туда. И Кришна по этому случаю: а где мама? И нет, только она говорит, что нет никого из Вриндавана, он потерял сознание от разлуки. А мы приводили в чувство там, что с ребенком и прочее. Смотрите, как он, какие проблемы, нужно, он забыл Ешоду, забыл Вриндаван. Все об этом заботились. Но он не забыл никогда Ешоду Вриндаван. И в Двараке жены тоже думали, мы тут так будем служить ему, что он забудет обо всем. Но по ночам он говорит: Радха, мама Ешоду он зовет. Он именно их, он только о них думает. Но он скрывает эти все вещи. То есть, видите, разные отношения. Это тоже родительская рация. Но другой оттенок. Другой оттенок, поскольку Васудева видит, что это Бог всю жизнь. Она на Махарадж ему все равно, кто Кришна. Говорит, что ты плачешь? Кришна необычный ребенок. Перестань эти чувства. Ну, контролируй, это же Бог. Он говорит, еще хуже. Я же Бога тогда потерял, а не сына. Нанда Махарадж, он по-другому все это видит. Любая возможность преданного служения, любая. Дранина с вами так рассказал об этом, что мой вопрос был тогда на явлении Шримати Радхарани. Я спросил, что Кришна проявляется во множестве форм в материальном мире, вот Випхути йога, великолепие абсолюта, вкус воды и так много всего описано. А Радхарани проявляется в материальном мире как-нибудь? Да? Он сказал, это возможно заниматься преданным служением в материальном мире. Вот. Просто то, что мы имеем возможность, уже тоже милость Шримати Радхарани непосредственно.
Она непосредственно сидит, как Кришна, он действует через свои энергии.
Тоже действует через свои энергии. Шримати Радхарани также действует через безгранично. Ее возможности даже больше, чем у Кришны. Потому что она еще может через Кришну действовать. Что Кришна выполняет любые ее желания. Это невозможно описать вообще. Личность Радхарани невозможно. Шукадева Госвами не говорит ничего Бхагаватам о ней. Бесполезно, потому что, кроме того, там присутствовали мудрецы, которые не были преданными. Но он не касался этих тем. Конечно. Обретает. В процессе находится. Если мы думаем, что уже обрели, то уже будет отклонение. Никогда так не думайте. Обретаем, да, мы получаем милость.
То есть это означает, что у нас находится на правильном пути, и служение все равно больше?
Ну, конечно.
Если мы считаем Махамантру, мы просто на данном служении, то это означает, что это как ответ на то, что мы.
Будьте внимательны к одному моменту. Это то, что говорит Бхактивинода Такур Харинама Чинтамани. По мере духовного продвижения человек получит лучшие условия для воспевания. Если вы получаете лучшие условия для воспевания, ну тогда, вы понимаете, о чем я говорю? Тогда вы должны объяснить, что такое лучшие условия для воспевания. Верно, верно. Это внутренняя расположенность к воспеванию. И также это меняет внешние обстоятельства. Также можно к внешним обстоятельствам также так можно применить. То есть сначала, может быть, не имеем хороших обстоятельств, вкуса нет, как говорит Чатадарпана Маджанам, сердце загрязнено и так далее. Я несчастен, они не привлекают меня, святые имена. Нет вкуса и нет условий. Что это означает? Плохое окружение, плохие условия жизни. Да, мы в Петербурге имеем вот достаточно этого опыта. И то есть это означает, что мы еще не получили достаточно милости, нам нужно совершать усилия, усилия при этом служении. И затем меняются внутренние условия, внешние условия постепенно, мы получаем больше возможностей для воспевания. Это прогресс.
Разве если человек есть вкус, то
у него несет вкус? Если у него вкус, возможно, ему становится лучше, легче, но с другой стороны, становится труднее в чем-то. Если у вас высшие вкусы, то вам уже гораздо труднее соприкасаться с низшими вкусами, скажем. Да, преданным, например, трудно ездить в поездах или вообще сидеть где-нибудь на вокзалах. Это очень трудно. Это ад просто. То есть, поскольку именно по этой самой причине. Но если у вас действительно есть вкус, то что произойдет? Кто-то придет за вкусом. Такого не может быть, чтобы у вас был вкус, и вы были в одиночестве. Кто-то придет за вкусом. Попробовать этот вкус. Таким образом, вы будете окружены хорошим окружением. Лучшим, лучшим и лучшим. Чем выше у вас вкус, тем выше ваше окружение будет. С другой стороны, этот вкус вас будет также притягивать к тому, у кого еще больше вкуса. Ваша связь будет с такими людьми еще сильнее становиться, особенно с духовным учителем и старшими, тех, кто с большим вкусом. То есть больше внутренних отношений проявится. Как если мы видим, духовный учитель всегда окружен учениками, людьми, которые ищут этот вкус, получают этот вкус от него. Они как пчелы вокруг цветка всегда. Всегда такая чистая атмосфера возникает. Поэтому Прабхупада, куда бы он ни приезжал, сразу атмосфера храма. Даже на вокзале выходил, и сразу атмосфера храма, как будто и нет вокзала никакого. Потому что этот вкус, и все приходят получать вкус. Поэтому, несомненно, обстоятельства изменятся. Неправильное чувство вины означает, что человек признает свою вину и наслаждается этим. То есть он не имеет решимости начать нормальную жизнь при этом. Поэтому он просто говорит постоянно о своем несовершенстве. Это неправильная позиция. Греховный поступок не может преодолеть. Это вопрос веры. Да, во все это. В Кришну означает. Вопрос веры. Сильная вера означает, что вы смотрите очень далеко. И даже если вы идете и спотыкаетесь, падаете, вы даже не останавливаетесь, поднимаетесь, сразу идете туда, потому что вы смотрите туда. Это вера означает. Она вас связывает с Кришной прямо. Вы не опустите глаза надолго, что там под ногами, не будете этим интересоваться долго. Вы тут же подниметесь, снова пойдете туда. Это вера, значит. Вот мы учимся смотреть так далеко, глазами шастры.
А что делать, если вот меня сильно не может почувствовать?
Детей обычно не такие проблемы не мучают. Вы совершенно невинны. Такое оставайтесь. Это не обязательно. А Джамила был грешником, его можно понять. Но вы же нет. Такое оставайтесь, все в порядке. Этот момент очень тонкий, что касается, как правильно видеть лидера духовного. Это тонкий вопрос, потому что у лидеров также есть свои трудности. Разве нет? Даже у Таматикари будут проблемы в Кали-Югу, говорится. Из-за Кали-Юги. Даже у Таматикари будут сбиваться с толку. Это Нарахара Саракари пишет. Кришна Баджанамрити. Поэтому понять лидера – это тонкий момент. Так, секунду. Можно так сформулировать. Обычно мы видим лидера в связи с Кришной. Он служит Кришне. Вот он следует, он делает и прочее. Нормально, нормально. Это хорошо, мы видим это. Но еще есть другая сторона. Какая?
Поэтому мы очень много докататься и спросила, что это как-то тенденция только в Кали-Юге. Я тоже знаю, что
это. Одна сторона. Лидер служит Кришне. Так, он активен в служении Кришне. Он связывается так с Кришной. И другая сторона. Кришна же тоже не пассивен. Понимаете, о чем мы говорим? Прабхупада сказал так. В духовном мире происходит другая вещь, не как материально. В материальном мире нам платят, и мы работаем. Не платят, не работаем. Видите, у нас скоро будет духовный мир уже здесь. Но мы надеемся, что заплатят, наверное, все-таки. Но в духовном мире Кришна может не платить, и преданный будет все равно совершать служение. И в свою очередь Кришна может заплатить, даже если человек не совершает служение. Вот мы об этом сейчас и говорим. Хорошо, я не могу работать, а Кришна все равно мне может платить, потому что там любовь. И когда лидер слабеет, если он просто слабеет, если он не отказывается от каких-то там основных принципов, от парампары, это другой вопрос. Но если он просто слабеет, лидер, то Кришна его не оставит, такой человек. Он продолжает платить. Можете видеть, что кто-то активен, вы видите, вот он со Шрилой Прабхупадой. Вдруг он ослаб, и тогда вы должны видеть, что теперь Прабхупада с ним. Связь не нарушается. И так нужно лидеров видеть в связи. Иначе мы будем принимать и отвергать постоянно. Потому что у лидеров тоже есть свои трудности. У кого угодно. Ну, может быть, в плохой форме. Из-за больших трудностей. Из-за больших трудностей. Прабхупада однажды, это я не назову, что это слабеет Прабхупада, так нельзя сказать. Но иногда он писал в книгах об этом, что иногда, говорит, мы тоже, говорит, бываем сбиты с толку, как вообще проповедовать в этом мире. Не знаем, что делать. В общем, что демон настолько искусный, он там что-то такое говорит, что иногда мы сбиты с толку и не знаем, как проповедовать дальше. И вот представьте, гуру вам скажет, ну я вообще не знаю, как проповедовать дальше моим ученикам. Соберет учеников и скажет, я просто больше не знаю, как им проповедовать, они все равно не меняются. Вас это расстроит. Он этого не скажет, но это может чувствовать. Как мне один сказал духовный, я не скажу кто, один сказал духовный учитель. Я говорю, чувствую, что моя проповедь здесь не имеет успеха. Я, говорит, не способен. Так он даже сказал. Он не говорил это ученикам своим, но он выразил свои чувства. Я говорю о том, что они могут чувствовать трудности. Но когда преданный неофит, он не может такой мысли допустить. Он думает, что гуру должен быть всегда в хорошей форме, круглые сутки. Он может и заболеть, от него могут уйти какие-то ученики, и вы думаете, это так легко все? Это же не так легко все переживается. Это очень тяжелые стрессы могут быть. Потом они несут полную ответственность, и в каких-то их программах также могут какие-то трудности, проблемы возникать. И они несут ответственность за это. Настоящую, реальную ответственность. Не так, а, скажем, начинающие они могут начать, бросить и прочее. Это другой уровень. И там это тоже нужны нервы, как говорится.
Я просто хотела сказать, что завершение, что такое выход один, да,
Да, все мы должны просто продолжать процесс. И лидеров это касается, и не лидеров, неважно. Молиться Кришне, да, молиться Кришне. Молитва, конечно, это хорошая практика. Когда появятся божества в Петербурге, Рады и Кришна, наверное, скоро появятся божества. Где? Где? Нет, у нас здесь, в Исконе, да, в Исконе. Свои божества, свой центр.
Вопросы, касающиеся того, что по мере того, как он продвигается, да, у него улучшаются условия, он более становится в принципе отрицательным вещам, и часто как бы преданные они в частности описываются в истории с Шрилой Прабхупадой, когда он только приехал в Америку, то есть у него как-то понятно нападали на лекциях, еще когда ученики первые, да, они там смотрели, как он будет обороняться. В шастрах описано, что человек, да, который там, достигает там, определенного уровня там, самосознания, становится там, равнодушным там, славе там, прочим, да, и каким-то наоборот, к пренебрежению, прочим каким-то вещам. И иногда может создаться впечатление, что ну, такой человек там, такой, совсем трансцендентный, он вообще ничего не воспринимает. И, но, с другой стороны, существует как бы оскорбление, да, то есть, значит, он что-то воспринимает, на какого-то уровня все происходит. Что
именно воспринимается положительно, отрицательно?
Духовным учителем? Об этом? Духовным учителем, в частности, да. То, что часто, вот, наверное, пишут, там, прошу просить, там, оскорбление, неосознанное оскорбление, то есть, чтобы избегать таких вещей, которые, ну, вот, кто не воспринимает, а вот, которые воспринимают всю личность, которая возвышена.
Хотите, чтобы я об этом подробнее рассказал? Не знаю, трудно об этом. Ну, что-то, может быть, сказать можно. Все мы совершаем неосознанные оскорбления по отношению к гуру. И Кришне, и к святому имени. И то есть вопрос в том, как же, что чувствует духовный учитель, как он все это воспринимает.
Да, то есть он воспринимает, и иногда, особенно он начинающий, как бы возникает впечатление, что гуру, ну, это такая вот типа трансцендентного бревна, который как бы он уже в Брамане, да, он полностью все равно, что не делает, он как бы самоудовлетворенный, у него есть Кришна, и как бы он не воспринимает, как вот, что бы там ни говорили. Там. Но реально видим, что как бы духовные учителя очень живо реагируют на какие-то вещи. То есть, и видимо, нам просто другой совершенно уровень, то есть не материальный уровень, там, каких-то оскорблений, там, задевания.
Любые вещи, которые ученик делает без любви к духовному учителю, они оскорбительны. В общем, если так рассматривать. Любые вещи. Но поскольку ученик следует, он же ученик, гуру удовлетворяется этим. Это первое, чем он может удовлетвориться, тем, что ученик следует. Это не то полное удовлетворение, о котором речь идет. Потому что полное удовлетворение приносит только внутренняя энергия, только Кришна. И когда ученик становится преданным, именно Кришна больше, 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 вот это полное удовлетворение гуру означает, в этом заключается. И если он следует без любви долгое время, гуру очень расстраивается на самом деле. Иногда он к себе это относит, что я не способен этого ученика. И взаимоотношения, они не могут быть духовными, внутренними. И гуру, он не очень хочет таких отношений. И переживает, что он не может вдохновить ученика, как бы дать это все. Он всегда думает об этом. Это психология. Если даже он, может быть, и не знает всех учеников до конкретного момента, что они сейчас делают, как бы, и, может быть, кто-то не очень активен и неизвестен, не означает, что он кого-то забыл. Нужно понять психологию. Это невозможно, что он кого-то забыл из учеников. Это как бы основной критерий. Иногда они реагируют на такие проявления внутренние. Иногда они не реагируют. Это результат обстоятельств также. Так же, как общаясь с преданными, мы можем чувствовать этот контакт внутренний. Мы же чувствуем это, да, в общении с друзьями преданными. Или мы проповедуем кому-то то же самое. Мы видим по реакции человека, как он вдохновляется, и мы чувствуем этот обмен. И вот это раса, этот вкус как бы. Гуру тоже это чувствует. Он может просто сохранять платформу разума холодного с учеником. Может так делать. Смотря что ожидает от него ученик. Лучшая платформа – это бхакти. То есть нектарные отношения. Подлинные отношения. Они не зависят даже от времени, обстоятельств каких-то мест.
А что, если вот спросить про лидера и про не лидера? Вот позиция лидера, она тогда совершенно понятна. Человек как активную позицию занимается, потому что есть духовная жизнь, своё духовное развитие. Может быть, берет даже ответственность за других, как-то ведёт, руководит. А что означает быть не лидером? То есть вот, ведомым его позицию?
Это есть два понятия лидера. Человек, который несет материальную ответственность, лидер. Это степень ответственности, конечно же, определяет лидерство. И человек, который несет духовную ответственность, также лидер. Эти вещи иногда могут не совмещаться, не соединяться вместе, не обязательно. Что значит быть духовным лидером, как вы думаете? Кого? Я бы так не определил лидера. Например, я начинаю вдохновлять, а преданные не вдохновляются. Значит, я не лидер. Что же меня определяет как лидера? Я хочу вдохновлять, но они вдохновляются. Значит, что же меня определит как лидера? Вот, видите, формально и реально. Вот здесь можно начинать различать. Вот есть разница, да? Верно. Как сказал Джапатака Махараш, я запомнил, сливки всплывают сами. Это неформальный лидер, естественный лидер, да? Можно не назначать. Гуру не назначал нам никто. Он нам не показывал, я гуру твой, видишь? Назначен твоим гуру быть, я приехал, все, подчиняйся, слушай, кланяйся. Нет, мы сами выбрали, это естественно произошло. Сливки всплывают сами, такова природа. И здесь секрет в чем? Как стать духовным лидером? При этом вы можете не быть материальным лидером. Это вопрос следования ачар-прачар. Только два момента делают человека лидером. Ачар – поведение, прачар – речь, проповедь. Он говорит и делает одно и то же. Это лидер. Любой человек, который делает так – это лидер.
Пропада. Принять, обмануть, не принять его действия и его речь. Это значит, вот, вот эта Матаджи, она принимает речь и поведение. Вы для нее лидер. А я не принимаю.
Верно.
Значит, вы для меня не лидер.
Это означает, что лидер не абсолютный. Не абсолютный лидер.
Не
абсолютный. Нет, абсолютный лидер Кришны. Даже его кто-то принимает, тут не принимает, да? И тем не менее, он абсолютный лидер. То есть это понятно, что для кого-то вы будете лидером, для кого-то не будете. Это вопрос не об этом. Просто вы лидер и все. Вы владеете качествами лидера. Прабхупада также кто-то принимал, кто-то не принимал. И тем не менее, он лидер движения. Внутренняя энергия протекает, все, что-то будет происходить. Понятно, что не должен быть какой-то один сейчас абсолютный лидер, который должны все принимать одинаково. Наверное, будет целая система кураторов, взаимоотношений многих разнообразных.
Интересный момент, а что же определяет авторитетность?
Следование?
Созвучие?
Ачар прачар?
Если мои взаимоотношения или мое понимание совпадает с вами, с вашим пониманием, то я вас слушаю. А если мое понимание расходится с вашим пониманием, то, наверное, я вас не понимаю, или не понимаю.
Может быть, поясним тогда по-другому. Когда речь идет о лидере, поскольку он следует шастрам и говорит языком шастр, то тут не может быть разногласий, поскольку преданные все принимают и шастры, и поведение, то есть все. Можем видеть, что все они лидеры, скажем, да, духовные учителя, все до единого. Но при этом мы кому-то испытываем больше доверия в отношениях и большую веру, больше вдохновения. Это уже вопрос настроения, не лидерство, а настроение. Они все лидеры. Но это же вопрос разницы настроений. То есть вам нравится настроение вот это больше, а это может быть меньше, и вы выбираете вот это все. Вот это настроение вас больше вдохновляет, и вы выбираете такого духовного учителя, такого лидера. Это вопрос настроения, а не авторитетности.
А если такая вещь происходит, то
что это шикша-гуру означает. Шикша-гуру. Нормально? Почему нет? Но отношения с дикшей не нарушаются при этом. Остаются отношения с дикшей.
Какие отношения с
дикшей? Обычно, если мы хотим принимать шикшу серьезно от кого-то, еще серьезно имею в виду, не просто слушать лекции, а серьезно от кого-то принимать шикшу, именно наставление, мы должны обратиться к дикше-гуру с этой просьбой. Сказать, могу ли я принимать шикшу вот от этой личности? Нужно так сделать. И гуру обычно скажет, да или нет. Два варианта. Если это квалифицированный преданный, он скажет да, обязательно. Если он не квалифицированный преданный, он ответит так, что мы поймем, что до какой-то степени лишь мы можем это делать. До какой-то степени. Гуру сможет оценить верно это. Дикша гуру. Вот. Но в любом случае, если гуру видит, что ученика вдохновляет общение, да, с какой-то личностью, на духовную жизнь, он будет очень рад этому. Что о его ученике кто-то позаботится. Он будет очень рад этому. То есть это нормальная ведическая система, где есть дикша, шикша, учителя, и все это работает вместе. Единственный момент, что нужно увидеть, что дикша и шикша должны иметь одну цель. Если шикша проповедует что-то другое, отличное, дикша – это неправильно. Главная цель шикши – связать ученика его дикша-гуру, с наставлением его дикша-гуру. Он должен быть связующим звеном, он должен быть независимым шикша-гуру. Это главная функция. Поэтому, говорится, шикша и дикша, они имеют одну и ту же цель, они не отличны. Но Прабхупада же сказал, если шикша-гуру проповедует что-то другое, отличное от наставления дикша-гуру, это не гуру, а негодяй, он говорит. Он очень строго, серьезно пресек это. То есть тогда, если нас вдохновляет кто-то, то это вдохновение должно проявиться так, что наша связь с гуру будет укрепляться.
Вот этот вопрос задавала своему духовному учителю. Сложилась такая ситуация. Он сказал, да, он также был очень рад, что кто-то вдохновляет учеников. Но он сказал, что это допустимо до той степени, если это не идет в ущерб отношениям с дикшей. Вот что значит «идет в ущерб»?
Ну, только что мы сказали об этом. Только что.
А как оно понимает? Что значит «идет в ущерб»?
Забывать дикшу-гуру начинает. Да. То есть его привлекает независимая личность именно. Не Кришна как таковой его привлекает, а личность какая-то привлекает шикша-гуру. Он забывает об отношениях к дикшу-гуру. Тогда это неправильное взаимоотношение. Наоборот, как мы сказали, взаимоотношения с шикша-гуру должны укрепить отношения с дикшу-гуру. Мы должны больше получить этих отношений, связи, понимания с дикшу-гуру.
Как что? как бы мой вопрос такой, что если у меня появляется интерес, который привязывает меня к этой личности, то есть как получается тогда, что я снова возвращаюсь, и это у меня растет привязанность к этой личности, когда я уже был.
Это обязанность шикшигуру. То есть, естественно, мы можем привлечься кем-то, даже больше. Это бывает потому, что иногда мы редко общаемся с духовным учителем, дикши. И тогда кто-то начинает через свое общение больше нас вдохновлять, впечатлять. Просто потому, что он непосредственно находится здесь ближе. По этой причине. Вот. И его функция такого шикши, он видит это, что человек привлекается этой проповедью, да, хочет получать наставление, он видит это. Но он должен знать, в чем его функция, его долг. Этого ученика связать ближе с его дикшигуру, с его наставлениями.
Лидер ведущий, кто принимает лидерство. Вот ставил вопрос, как принять лидерство. То есть можно ли сказать, что это зависит от того, от уровня ведомого. То есть насколько он его сознает, насколько он может увидеть, что это лидер, что... Да, что... Отличить лидера от истинного, от...
Да, верно. Поэтому тут только один момент нужно прояснить, который вы и сказали. Есть формальный и неформальный лидер. Если вы различаете эти две вещи... Нет, просто говорю, если вы различаете эти две вещи на практике, формальный и неформальный лидер, вы уже можете выбирать, хорошо ориентироваться. Потому что формальный лидер иногда не является вашим духовным лидером. А духовный лидер часто не является вашим административным формальным лидером. Понимаете, да? Если мы различаем эти две вещи, мы очень хорошо будем ориентироваться в духовной жизни. У нас не будет беспокойства, проблем. И, скажем, я ведомый, но все мы ведомые. Все до единого ведомые. Это основа вообще, основа служения, что я следую, я должен следовать, быть последователем. И в той степени, насколько я следую, это называется ачар, поведение, в той степени я могу учить прачар. Поэтому все зависит только от следования. Не от лидерства как такового, а от следования. Тогда как материальными лидерство означает, что я, наоборот, должен отвергнуть что-то предыдущее, иначе не стану лидером. А здесь другой принцип – принять именно. Вот эта степень принятия гуру и делает человека лидером. Ачар. И тогда он может говорить, если у него есть ачар, поведение. А если нет поведения, у него не будет силы слова говорить. Это невозможно будет. Брахманические качества практически духовные. И если только человек не предан Кришне, то эти качества не считаются духовными. Если он предан Кришне, эти качества уже почти практически духовные. Это ее служение Богу. Она следовала своей дхарме. Это и был ее путь к Богу. Она шла за мужем. Это и есть путь к Богу для женщин. Савитри, Тулси, Вриндадеви. Ее муж был демоном, и она следовала своей дхарме. Это был ее путь к Богу. В этом было противоречие. В этом весь интерес той лилы. Она служила Богу, служа демону, мужу своему. Что такую дхарму определил свыше сам Господь. Вот она была проблема. А он был враг Господа Вишну. И отсюда все эти лилы происходили странные. Это был ее путь к Богу. Поэтому она служила демону. Другой причины не было. Также Савитрия, она, муж умер, она пошла за ним, к Ямараджу тоже. Она идет за мужем. А это не нарушение дхармы. Ямарадж говорит, женщина, уходи. Она не слушает его, потому что это не нарушение дхармы. Это просто совет Ямараджа дал. Ну да, он может давать советы, но я не нарушаю дхарму, следу за мужем. Потом Ямарадж, конечно, эта история там длинная, они говорили на очень интересные темы, но суть в том, что Савитри не отставала от Ямараджа. Вот что было странно. Ямарадж мог просто уйти, знаете, куда он ушел, откуда мы знаем, откуда он пришел, куда идет, неизвестно, как за ним идти. Она могла идти за ним. Вот в чем была вся проблема. Поэтому Ямарадж остановился и думал, надо же, ты кадрику зашла, ты можешь не вернуться уже. Сюда никто из смертных не заходит. Ну, проси что-нибудь и уходи, наконец. И она просила, и снова шла за ним. И он опять удивлялся, как она пробралась сюда. Она скоро со мной на Ямалоку придет. Это же невозможно. То, что она, это, он понял, что эта женщина необычная, какая-то очень благочестивая душа. Обычный человек не может такие вещи делать. И он говорил, еще и исполнял все ее желания. А в конце, это уже было в конце, она сказала, хочу иметь детей. Да, будешь иметь детей, и уходи. Но ты сам подумай, как благочестивая женщина может иметь детей без мужа? Тогда возвращай мужа. Так она добилась, как бы. Это пример очень большой, конечно. В Махабхарате это подробно описывается история. Там эти оттенки можно понять очень хорошо, очень тонко. Эти все моменты зависят от двух факторов, от веры и чистоты человека, от степени этого. И вера, она впереди, чистота, она потом придет по мере следования. Но они взаимосвязаны. Вера приводит к практике, практика к баджанакрия, к нартаниврити, чистоте и снова к вере, к твердой. Так вместе, так происходит развитие. Милость в соответствии с верой. В соответствии с верой и чистотой. Ну, как сказать? Тут пример более похожий, как способность пропускать свет в стекло, чистое или грязное стекло, степень. Вот так в соответствии, скажем.
Если мы общаемся с людьми, как мы меньше веры.
Если вы общаетесь с людьми, у которых меньше веры, то вы должны давать свое общение. Больше давать, чем получать общение. Если вы встречаетесь с людьми больше веры, то вы получаете общение. Если с меньше, вы даете общение. Если равная вера, вы делитесь. Проповедуем.
Если человек меньше, то намного меньше
веры, чем человек. Все равно это различие, оно естественно определит, что вы будете больше давать каких-то советов. Вообще. Может быть, там не будет большого различия, но тем не менее как-то будет так выражаться.
Если у него меньше веры, он не склонен слушать.
О, тяжелый случай. Знаете, он не будет слушать, потому что думает, если я буду кого-то слушать, это означает, что я признаю, что я ниже этого человека. Такая психология есть. То есть такой человек убежден, что прогресс в духовной жизни означает борьба, побеждать кого-то. К власти, идея власти здесь возникает. То есть, конечно, он имеет такой менталитет. Если я кого-то слушаю, значит, это я принимаю прибежище у него. Это не очень хорошо подчиняться, слушать кого-то. То есть эта позиция трудная, и когда она кончится, неизвестно. И она приводит к падениям, если человек не поднимается с этого уровня. Это провал, эта платформа очень шаткая.
Как давать общение?
Такому человеку нельзя. Как? Тут нужно какое-то желание. Невозможно. Мы же не можем всем давать общение, правильно? Кто же не захочет слушать? Пойдете на улицу, книги распространять, не все же купят книгу.
А если его слушать, продать его, его рассказать?
Если он слушает?
Если он говорит, после вдохновлять его говорить, но вести его вдохновение, говорить, в каких-то рамках, если
является, да? Он хочет говорить?
Да.
Хорошие вещи он говорит?
Ну, да.
Хорошие вещи?
Хорошие вещи. Как мне начать?
То есть миссию он проповедует.
Сказать, да.
Может быть, все будет в порядке, он очистится. Если это проповедь, он очистится.
То есть является ли это как бы даванием общения, если он правильно услышал?
Человек с меньшей верой говорит противоестественно. Противоестественно. В личном общении не очень правильно. Ну, в принципе, я что могу сказать? Лично я имею такой опыт общения. Я стараюсь тогда поддерживать те отношения, которые человек хочет. Он хочет быть на равных. Значит, я принимаю это.
Влияет-то как-то влияет?
Я не интересуюсь уже, как это влияет. Просто я, так сказать, дружеские отношения пытаюсь поддерживать настолько, насколько это возможно. Все. Тогда я делаю так. Я понимаю, что это не приведет к какому-то духовному прогрессу, скажем, моему или его. Но это вопрос просто поддержания отношений. Нормально? Почему нет?
А для него как?
Недостаточно просто быть выше в отношениях. Этого недостаточно критерия. Важно иметь доверительные отношения. Это редко встречается. Мы не можем подразумевать, что со всеми у нас будут одинаково доверительные отношения. разная степень. Кто-то будет больше доверять, кто-то меньше доверять. И мы должны поддерживать вот отношения, учитывая эти факторы. То есть у кого-то меньше доверия, значит, ко мне, но я должен учитывать это.
А как будет, если вот такие отношения, например, родители и детей, как там еще сказать? Это не очень такое глубокое доверие, но
все же
не особо доверие.
Мать и дети, да, есть такая трудность. Но нужен авторитет, который не принимают. Еще один. Если это не отец, значит, это может быть кто-то из преданных, из духовных лидеров, например. Естественно, лидеры уже есть. Духовный учитель или какой-то старший преданный, которого не знают, здесь ходят на программы, ну, как-то знают. И это должен быть такой авторитет. Ссылаться на него тогда нужно будет время от времени. Использовать, то есть чей-то авторитет нужно будет духовный. Если обычно так, если родители принимают чей-то авторитет, дети тоже принимают этот авторитет. Такова природа. Поэтому по детям очень легко можно понять настроение родителей. Как дети относятся к определенной личности, так же и родители. Это точно совпадает настроение. И если вы принимаете какой-то авторитет, какого-то преданного и так далее, и ребенок тоже так же будет делать. Он будет слушать, что будет говорить этот человек. Тогда легче будет. Потому что мать не сможет быть абсолютным авторитетом по природе вещей. Они более фамильярны с матерью. Отец выше, как авторитет. А гуру еще выше, как авторитет. И в конце концов там Кришна. И вот такая связь работает хорошо. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.